Глава седьмая. Парижская застава в 1793 году. Путешествие молодого человека в ту самую Францию, о которой он так страстно мечтал, было довольно печальным. И дело было вовсе не в том, что, приближаясь к столице, он столкнулся с теми же затруднениями, какие выпали на его долю, когда он переправлялся через границу. Нет, Французская республика гораздо лучше встречала приезжающих, нежели провожала отъезжающих. Тем не менее, люди начинали почитать себя счастливыми и наслаждаться этой замечательной формой правления лишь после того, как ими был выполнен ряд довольно строгих формальностей. Это было время, когда французы писали особенно плохо, но это было и то самое время, когда они писали особенно много. Все новоиспеченные государственные мужи полагали, что им надлежит бросить их домашние дела или ремесла, чтобы подписывать паспорта, составлять описание примет, выдавать визы, давать рекомендации, одним словом, делать все, что приличествует патриоту. Бумажная волокита никогда еще не достигала такого размаха, как в те времена. Это эндемическая болезнь французского административного правления, плодом которой явился террор, дала самые лучшие образцы того до смешного аккуратного почерка, о котором можно услышать еще и в наши дни. У Гофмана была подорожная, замечательная своей экономностью. То были времена, когда царила экономия. Журналы, книги, объявления — все выходило самое большое в простом и на октаву. И вот, начиная с Эльзаса, подорожную нашего путешественника, о коей мы уже упомянули, буквально заполнили чиновничьи подписи, смахивавшие на зигзаги пьяных, измеряющих улицы по диагонали и натыкающихся то на одну стену, то на другую. В Эльзасе Гофману пришлось присоединить к своему паспорту еще один листок, затем еще один в Лотарингии. Там пометки были совсем уже колоссальных размеров. В тех местах, где патриотизм был особенно пламенным, сочинители были особенно наивны. Нашелся один мэр, который не пожалел двух листов, исписал их с обеих сторон и преподнес Гофману свой автограф, составленный таким образом: «Офман, немецкий юнош, друг свободы, направляется в Париж пешком. Подписано Голье». Снабженный этим великолепным документом, удостоверявшим его национальность, возраст, его принципы и средства передвижения, Гофман заботился только о том, чтобы подшивать одну бюрократическую бумагу к другой, так что к тому времени, когда он приехал в Париж, у него составился довольно пухлый том. И Гофман говорил, что если он еще раз поедет во Францию, то закажет для него жестяной переплет, а то, дескать, он вынужден все время держать эти листки в руках, и, находясь в простой картонной папке, они подвергаются большой опасности. Всюду ему твердили одно и то же: уважаемый путешественник, в провинции пока еще жить можно, но Париж здорово тряхнули. Берегитесь, гражданин, парижская полиция очень придирчива, а так как вы немец, то очень может быть, что с вами обойдутся не как с добрым французом. На подобные предосторожности Гофман отвечал гордой улыбкой. Это был отблеск гордости спартанцев тех времен, когда фессалийские лазутчики стремились увеличить силы персидского царя Ксеркса. Он подъехал к Парижу вечером, когда заставы были уже закрыты. Гофман говорил по-французски сносно, но либо вы немец, либо нет. Если нет, то ваш выговор, в конце концов, сможет сойти за выговор одной из наших провинций. Но коль скоро вы немец, вы всегда сойдете за немца. Надо, однако, объяснить, что представляли собой заставы. Прежде всего, заставы закрывались. Затем 7 или 8 представителей данной парижской секции, люди все были досужие, наделенные пытливым умом, этакие доморощенные лафатеры, начинали, куря трубки, слоняться вокруг 2-3 агентов муниципальной полиции. Эти отважные люди, входившие в разные депутации, просидели панталоны во всех клубных залах, во всех окружных бюро, во всех местах, куда тем или иным путем проскользнула политика. Люди видели в национальном собрании и в конвенте всех депутатов. На трибунах всех аристократов мужского и женского пола. На прогулках всех знаменитых щеголей. В театрах всех подозрительных знаменитостей. На парадах всех офицеров. Перед трибуналом всех обвиняемых. В тюрьмах всех священников, которых пощадили. Эти достойные патриоты так хорошо знали свой Париж, что каждое незнакомое лицо должно было при встрече поразить их воображение, и, скажем прямо, поражало оно его почти всегда. Переодеться кем-нибудь было в ту пору делом нелегким. Слишком роскошный костюм привлекал к себе внимание, слишком простой вызывал подозрение. Так как в ту пору среди всех гражданских доблестей нечистоплотность была самой распространенной, то под видом угольщика, под видом любого разносчика воды, под видом любого поваренка мог скрываться аристократ. Но ведь нельзя же совершенно изменить белую руку с красивой формы ногтями. В наши дни, когда самые скромные люди носят самые высокие каблуки, этот вызов, который бросает обществу аристократы, не столь уж и заметен. Но как прикажете спрятать такую руку от 20 пар глаз, сверкающих страшнее, нежели глаза ищейки, которые рыщет в поисках добычи? Итак, едва путешественник прибывал на место, как его обыскивали, допрашивали и раздевали догола. Если же говорить об этой процедуре с точки зрения нравственности, то надо сказать, что проводилась она так легко, как того требовал обычай, и так свободно, как того требовала свобода. Гофман предстал перед этим трибуналом 7 декабря, часов в 6 вечера. Погода была пасмурная, суровая, туман, да еще и гололедица, но шапки из медвежьих и выдровых шкур, державшие в плену головы патриотов, сохраняли достаточно горячей крови в их мозгу и в ушах, чтобы патриоты не утратили ни бодрости, ни драгоценного умения вести допрос. Гофмана остановила чья-то рука, которая мягко легла к нему на грудь. Юный путешественник был одет в платье стального цвета и в толстый редингот. Немецкие сапоги еще довольно кокетливо обтягивали его ноги. На последнем отрезке пути грязи не было, а карета не могла ехать дальше из-за града. И Гофман прошел пешком 6 миль по дороге, лишь слегка посыпанный уже затверделым снегом. — Куда это ты направляешься в таких красивых сапожках, гражданин? — спросил молодого человека один из агентов. — Я направляюсь в Париж, гражданин. — Ты не слишком привередлив, юный пруссак, — заметил представитель секции, столь щедро вставляя в слово «пруссак» букву «С», что вокруг путешественника мигом собрался целый десяток любопытных. Пруссаки в ту пору были столь же страшными врагами Франции, сколь страшными врагами соотечественников израильтянина Самсона были филистимляне. — Ну да, я прузак, — отвечал Гофман, меняя 5 «С» представителя секции на 1 «З». — Прузак. А дальше что? — А дальше вот что. Коль скоро ты прусак, то, стало быть, ты не иначе, как шпион, либо Питта, либо Кобурга, так ведь? «Прочтите мои бумаги», — отвечал Гофман, протягивая свой том одному из эрудитов, стоящих у заставы. «Пойдем», — буркнул тот, поворачиваясь на каблуках, чтобы отвезти иностранцев в караульное помещение. Гофман, сохраняя полнейшее спокойствие, последовал за своим провожатым. Когда при свете коптящих свечей патриоты увидели этого молодого человека, нервного, со взглядом выражавшим непреклонность, с взлохмаченной головой, без малейших угрызений совести рубившего французский язык, один из них воскликнул. — Уж этому-то не удастся отпереться, что он аристократ. Посмотрите-ка на его руки и ноги! — Вы дура, гражданин, — отвечал Гофман. — Я такой же патриот, как и вы, и к тому же я артистка. Сказавши это, Гофман вытащил из кармана одну из тех ужасных трубок, дно которых может обнаружить только немецкий водолаз. Эта трубка произвела необычайное впечатление на представителей секции, наслаждавшихся табаком, насыпанным в малые вместилища. Все принялись обозревать низкорослого молодого человека, который с той ловкостью, что является плодом длительных упражнений, запихнул в трубку такую порцию табака, какой другому могло бы хватить на неделю. Засим он уселся и принялся методически раскуривать трубку. конце концов, над нею вспыхнул высокий язычок пламени, после чего Гофман стал выпускать через равные промежутки времени облака дыма, выходившие стройными голубоватыми колонками из его носа и изо рта.
— Это настоящий курильщик, — сказал один из представителей секции. — Похоже, что это знаменитость, — прибавил другой. — Посмотри-ка на его удостоверение.
— Что ты собираешься делать в Париже?
— спросил третий. — Изучать науку свободы, — ответил Гофман.
— А еще что?
— продолжал француз, на которого эти героические слова не произвели ни малейшего впечатления, быть может, потому что к таким словам он уже давным-давно привык.
— А еще живопись, — продолжал Гофман.
— А, так ты стал быть художник, вроде как гражданин Давид.
— Вот именно.
— И ты тоже умеешь рисовать римских патриотов совсем нагишом?
— Я их рисую совсем одетыми, — отвечал Гофман.
— Это не так красиво.
— Кому что нравится.
С невозмутимым хладнокровием заметил Гофман.
— Ну-ка, нарисуй мой портрет,
— вне себя от восторга сказал один из представителей секции.
— С удовольствием.
Гофман вытащил из печки головешку, слегка притушил ее сверкающий краешек и на стене, побеленной известью, нарисовал одну из самых уродливых физиономий, когда-либо бесчестивших столицу цивилизованного мира. Медвежья шапка с лисьим хвостом, слюнявый рот, густые бакенбарды, короткая трубка, оплывший подбородок — все это было схвачено и изображено так смешно и метко, но в то же время так беззлобно, что все караульное помещение стало просить молодого человека, чтобы он не отказал в любезности и понаделал портреты всех. Гофман охотно согласился и набросал на стене целую серию патриотов, столь же ему удавшихся, сколь удались Рембрандту горожане в его ночном дозоре, с той лишь разницей, что гофманские патриоты, само собой, не отличались благородством рембрандтовских горожан. Патриоты, пришедшие в хорошее настроение, задавать каверзные вопросы больше не стали. Немцу было присвоено парижское подданство, ему предложили почетную кружку пива, а он, будучи юношей благомыслящим, предложил своим хозяевам бургонского, которое эти господа приняли от всего сердца. Но тут один из представителей секции, который был похитрее остальных, охватил свой тупой нос согнутым указательным пальцем и, подмигнув Гофману левым глазом, сказал: «Признайся нам кое в чем, гражданин немец».
«В чем, друг мой?»
«Признайся нам, какова цель твоей поездки?»
«Я уже сказал тебе, политика и живопись».
«Нет, нет, другая».
— Уверяю тебя, гражданин.
— Ты прекрасно понимаешь, что мы тебя ни в чем не обвиняем. Ты пришелся нам по душе, и мы тебя в обиду не дадим. Но вот два члена клуба кордельеров, вот двое из клуба якобинцев, я из клуба друзей и братьев. Вот и выбирай из нас тот клуб, которому ты выразишь свое почтение.
— Какое почтение? — с удивлением спросил Гофман.
— Да не вертись ты! Здорово получится, когда ты начнешь форсить во всех клубах разом.
— Право, гражданин, ты заставляешь меня краснеть. Объясни мне, в чем дело?
— Смотри сюда и суди сам. Хороший ли я отгадчик? — сказал патриот. И, открыв том с гофманскими паспортами, он ткнул своим толстым пальцем в страницу, на которой под пометкой «Страсбург» было написано ниже следующее. Гофман, путешественник, прибывший из Мангейма, взял в Страсбурге ящик с ярлыком ОБ.
Благотворительное общество.
Это верно, сказал Гофман. Ну а что в этом ящике?
Я уже давал объяснение по поводу страсбургского дара.
А ну, граждане, посмотрим, что этот маленький хитрюга привез нам. Помните посылку патриотов из Оссера? Да, сказал один из представителей секции. Они прислали нам ящик сала. «Зачем?» «Чтобы смазывать гильотину!» — закричал хор радостных голосов.
«Ну и что же?» — слегка побледнев спросил Гофман. «Какое отношение может иметь мой ящик к посылке патриотов из Оссера?»
«Читай!» — отвечал парижанин, протягивая ему его паспорт. «Читай, молодой человек!» «Путешествует по делам политики и искусства!» «Так тут написано!»
«О, республика!» — прошептал Гофман.
— Но признавайся, юный друг свободы, — сказал ему его покровитель.
В таком случае мне пришлось бы похвастаться мыслью, которая принадлежит не мне, — отвечал Гофман. А я не люблю тех, кто пользуется незаслуженной славой. Нет, в сундуке, который я взял в Страсбурге и который мне доставят позже, находится только скрипка, ящик с красками и несколько свернутых холстов. Эти слова Гофмана сильно поубавили то уважение, которое иные из представителей секции начали было питать к нему. Ему вернули бумаги, его вину отдали должное, но больше никто уже не смотрел на него, как на освободителя порабощенных народов. Один из патриотов даже заметил: «Он похож на Сен-Жюста! Да вот только Сен-Жюст мне больше по вкусу!»
Гофман, вновь погрузившийся в задумчивость, подогретую теплом печки, табаком и бургундским, некоторое время молчал. Внезапно он поднял голову и спросил: «Так у вас много людей отправляют на гильотину?»
«Немало, немало. После бриссотистов, правда, их стало поменьше, но еще достаточно».
«Не знаете ли, друзья, где мне найти хорошее пристанище?»
«Да где хочешь».
«Но я хочу, чтобы мне все было видно».
«А, ну тогда найди себе квартиру где-нибудь в стороне Цветочной набережной».
«Хорошо».
«А ты хоть знаешь, где эта самая Цветочная набережная?»
«Нет, но мне нравится слово «цветочная». Итак, будем считать, что я поселился на Цветочной набережной. Как туда пройти?»
«Иди, никуда не сворачивай по улице Данфер, и ты уже на набережной».
«Набережная — это значит у самой воды?» — спросил Гофман.
— Вот-вот.
— А вода — это сено?
— Она самая.
— Значит, Цветочная набережная тянется вдоль сены.
— Ты знаешь Париж лучше, чем я, гражданин немец.
— Спасибо. Прощайте. Я могу идти?
— Тебе осталось соблюсти только одну маленькую формальность.
— Какую?
— Ты пойдешь к комиссару полиции и попросишь, чтобы он выдал тебе разрешение на пребывание в Париже.
— Прекрасно. Прощайте.
«Подожди! Это еще не все! С этим разрешением комиссара ты пойдешь в полицию. А, вот он что. И дашь свой адрес».
«Ладно. И все?»
«Нет! Ты представишься своей секции».
«Зачем?»
«Ты должен доказать, что у тебя есть средства к существованию».
«Все это я сделаю. Но на том и конец?»
«Нет еще! Надо будет принести патриотические дары».
«С удовольствием».
«А также клятву в ненависти к тиранам, как французским, так и иностранным».
«От всего сердца. Спасибо за ценные разъяснения».
«Да, еще не забудь разборчиво написать свое имя и фамилию на своей карточке на двери».
«Будет сделано».
«Ступай, гражданин, ты нам мешаешь».
Бутылки были уже опорожнены.
«Прощайте, граждане. Большое спасибо за любезность».
И Гофман отправился в дорогу, не расставаясь с трубкой, которую он курил усерднее, чем когда бы то ни было. Так вот, как въезжает в столицу республиканской Франции. Очаровательные слова «Цветочная набережная» пленили его. Гофман уже рисовал в своем воображении маленькую комнатку, балкон которой выходит на эту чудесную цветочную набережную. Он забыл о том, что стоит декабрь, дует северный ветер. Он забыл про снег и про временную смерть всей природы. Цветы расцветали в его воображении за клубами дыма, которые он пускал изо рта. В ночной мгле ему светило солнце, и никакие клайки предместья уже не могли помешать ему видеть жасмины и розы. Когда пробило 9, он вышел на цветочную набережную, которая была совершенно темна и пустынна. Такими бывают северные набережные зимой. И однако в тот вечер это одиночество казалось более мрачным и более ощутимым, чем когда-либо. Гофман был слишком голоден, и ему было слишком холодно, чтобы дорогой философствовать, но на набережной никаких гостиниц не было. Подняв глаза, он заметил на углу набережной и улицы Бриери большой красный фонарь, за стеклами которого дрожал сальный огарок. Этот уличный фонарь висел и качался на конце железного кронштейна, в то мятежное время вполне пригодного для того, чтобы повесить на нем какого-нибудь политического врага. Но Гофман видел только ниже следующие слова, выведенные зелеными буквами на красном стекле. Гостиница для проезжающих, меблированные комнаты и номера. Он быстро постучал, дверь отворилась, и путешественник ощупью вошел в дом.
Грубый голос крикнул: «Закройте за собой дверь!»
И лай большого пса, казалось, говорил ему: «Береги ноги!» Договорившись о цене с довольно приветливой хозяйкой и выбрав себе комнату, Гофман оказался обладателем 15 футов в длину и 8 в ширину, образовавших одновременно и спальню, и кабинет, и стоивших ему 30 су в день, которые он должен был оплачивать каждое утро, как только встанет с постели. Гофман был так счастлив, что уплатил за 2 недели вперед из страха, как бы кто ни стал оспаривать его права на это роскошное обиталище. Покончив с этим, он улегся на довольно жалкой постели, но всякая постель есть постель для 18-летнего путешественника. К тому же нельзя быть разборчивым, когда ты имеешь счастье жить на цветочной набережной. Кроме того, Гофман вызвал в памяти образ Антонии, а разве рай находится не там, куда призывают ангелов?